Зачем? Но он всегда с нами, такой классик невероятный.
Безусловно.
Вот, да, открытая лекция, которую мы запланировали давно. И вот сегодня она, наверное, одна из предпоследних разговоров о Высоцком. Людмила Игоревна с нами. Наверное, начинаем.
Почему?
Потому что завтра в Москве большой концерт в памяти Высоцкого в театре. Не на Таганке явно, да. Есть. Ну вот, а в студии «Читаем вместе» в Ставрополе. Всего-то только здесь, в Пятигорске, было опубликованное при жизни интервью с ним. И где-то в Таллине. Так что мы, как всегда, засветились по-особенному. Ну, это все отдельное. Итак, Высоцкий с нами. Давайте.
Ну, я уже не в первый раз здесь, ну, может быть, в третий, да? Мы говорим о Высоцком. Один раз это был такой небольшое собрание, вот типа сегодняшнего, потом нас приглашали с Татьяной Алексеевной в школу в 64-й, там был большой,
да,
такой урок на две 45-минутки. И вот третий раз. И вот, значит, ну так как я всегда помню, о чем я говорила раньше, о чем я буду говорить позже, то я не буду повторять то, о чем я говорила там 5 лет тому назад, 2 года тому назад. Я буду говорить... Ну, не так, как говорила раньше, и уже с другим набором фактов и размышлений. Вот мне сложнее всего было говорить, я говорила пятый раз о Цветаевой, вот незадолго до этого, в сентябре. И мне нужно было, вот я для себя вот поставила такие требования, чтобы не повторяться. И мне было очень сложно не повторяться, но я не повторялась. Вот. Ну, дело в том, что материалы о Высоцком, вот многочисленные интервью, которые так или иначе к дате, не к дате. Ну, сейчас, как правило, ко дню смерти, ко дню рождения периодически и в круглые, и не в круглые года появляются на телевидении. Чаще всего это на телевидении, или иногда можно полистать в интернете разные журналы. Ну, дают все больше и больше материалов, толчков для размышлений, для понимания того, что есть сегодня в Высоцке. Потому что то, что он, ну, здесь я смотрю, люди разных поколений, и люди, которые относятся к тому поколению, для которых Высоцкий был, был голосом эпохи, да? Вот он был голосом нашей эпохи, своими песнями, своими словами, своими напетыми стихотворными строчками. Он выражал нас, он выражал наши страхи, наши надежды, наши мечтания, то, чего мы опасаемся, то, чего мы боимся, то, чего мы... То, что держит нас, то, что оформляет нас в человека, то, что заставляет нас быть человеком. Вот. И для нового поколения, для дня сегодняшнего, Высоцкий, это великое явление, но оно иное, оно по качеству иное, потому что пришли иные времена, пришли иные слова, пришли иные страхи, болезни, и уже надежды выстраиваются как-то в ином, как сейчас принято говорить, слово я его очень не люблю, но оно в данном случае не очень уместно, в тренде, да, там вектор такой выстраивается чуть-чуть иной, но все равно, когда общаешься со студентами, вот так или иначе студенты 3-4 курса переходят к изучению литературы 20-го, я говорю о филологах, конечно, 20 века, и... Но у них какое-то свое, хорошее, но свое, иное, но это не отрицающее, да, не отрицающее значение, но иное. То есть они, у них иные голоса, у них иные, ну, ориентиры, наверное, какие-то нравственные, но Высоцкий для них важен, это безусловно. Ну, это такое первое вступление. Следующее вступление, наверное, о том, что Высоцкий, из чего он складывался. Ну, наверное, об этом стали размышлять уже такие филологические люди, которые специально, профессионально занимались исследованием его творчества, в последние 10 лет. И размышления, из чего он складывался, оно как раз наводит нас на мысль о том, что это очень сложное явление. И, ну, во-первых, он, безусловно, любил своих родителей. Несмотря на то, что родители развелись, они жили в разных концах Москвы, и он уезжал с отцом в Германию в детстве, сразу после войны, ну и так далее. И он уважал точку зрения матери, позицию матери, он уважал точку зрения отца. Отец был, ну вот сейчас вот любят эту позицию, ты сталинист или не сталинист, да? Но он был сталинистом, отец был безусловно сталинистом, и то военное окружение отца, когда они жили под Берлином в Германии, послевоенной, оно тоже какую-то определенную точку зрения на это отчет имело. И оно, они друг другу не противоречили. И стихотворством Высоцкий, в общем-то, очень рано, еще подростком стал начинать заниматься, и в этом плане он не одинок. В этом плане одно из первых его пафосных стихотворений появилось на смерть Сталина в 1953 году, вот в марте 1953 года, он скорбел. И я хочу сказать, что он был в этой скорби не одинок. Безусловно, антисталинист Евтушенко, и который «Бабий Яр», и «Уберите Ленина с денег» и так далее. Ведь одно из первых опубликованных его стихотворение тоже 1953 года, это тоже стихотворение рефлексии по поводу смерти вождя, и это было тоже пафосное стихотворение. То есть вот, вероятно, идеологический пресс, он так качественно работал, что люди, которые потом научились думать своей головой, люди, которые научились видеть черное и белое и всякое другое разноцветное, они вот были под обаянием этого пресса, этой идеологии, безусловно. И если мы посмотрим внимательно на какие-то дневниковые записи, которые остались после Рождественского, которые, вот этих годах, начало 50-х годов, то там, в общем-то, все вписывается в единую такую схему. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это человек, который... Ну, под влиянием матери начинает читать, и от чтения получает удовольствие, но это чтение, ну, хоть как-то заставить мальчика читать, да? Вот мальчики не читали не только в этом, но в наше время, мальчики не читали и раньше. И все родители старались их, ну, ввести вот в это занятие, вот в этот род деятельности. И первые книги, которые он прочитал, которые, безусловно, оказали на него влияние, заставили дальше читать, дальше уже дружить с книгой. Это были приключенческие книги, это были книги об индейцах, о мушкетерах, о всяких рыцарях. И то, что вот в большинстве своем стояло, там Жюль Верн был, безусловно, и все остальные известные нам авторы вот детской, подростковой такой литературы, которые были в библиотеках, и, ну, все мы через них прошли, все мы пошли через «Графа Монте-Кристо», и это, ну, нормально, наверное. И первое, что заставило, опять же, я перебрасываюсь в иную эпоху к другому человеку, но схема, она общая для 20 века, это схема общая. С чего начал свои читательские упражнения Горький, это опять же вот Кухаркины романы, это библиотека приключений, библиотека всяких вот... авантюрных романов, и эти книги ему давали хозяйки или хозяева тех домов, когда он был подростком, он работал в людях, да, и вот он получал эти книги, он читал запоем, там, со свечкой под одеялом, ну, это все описано и в детстве, и в людях, поэтому, и вот понимание... Вот как складывается в отрочестве, как складывается в юности его понимание очень важных для любого человека вещах. Там, что такое жизнь, да, смысл жизни, что такое дружба, что такое любовь, что такое честь, что такое долг, что значит дать слово. оно формировалось вот под влиянием вот этой вот массовой приключенческой подростковой и юношеской литературы. Потом пришли иные имена, потом пришли иные тексты, безусловно. Но огромную роль играл двор. И московские дворы того времени, это ну, конец 40-х, там середина 50-х годов, они, конечно, были очень сложными. В каком плане эти дворы были сложными? Ну, во-первых, когда закончилась война, это общеизвестный факт, в честь победы было много людей возвращено из заключения. Но это были люди, посаженные не по 58-й статье, это были уголовники. И они в большом количестве возвращались, и их представление о жизни, их представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, оно никак не корреспондировало с тем, что пытались сообщить детишкам их родители дома. И вот обаяние этой уголовной вольницы, да, конечно, оказывало свое влияние на дворовых мальчишек. И вот в этом плане есть дивная песня, баллада Высоцкого, это детство, да, день зачатия, я помню, не точно. И там вот эти обстоятельства дворовой жизни, они вполне, ну, формульно, конечно, кратко, это же не роман, это ну, стихотворный текст, он всегда лаконичен, но там очень формульно, очень точно описывается обстоятельства этого детства и чем оно могло закончиться, ведь коридоры кончаются стенкой, а туннель выводит на свет, говорит отец вот этих двух закончивших очень плохо мальчиков вот с этого же самого двора, где обретал и обитал, вернее, и ну, маленький там отрок, да, подросток Высоцкий. И еще один момент, момент, связанный со взрослением Высоцкого, восхождением его в мир и влиянием на Высоцкого каких-то обстоятельств исторических и эстетических того времени. Это 56-й год, он уже юноша, он уже понимает довольно много, и возвращение все-таки высланных, посаженных по 58-й статье. Статьи, которые владели тем же самым набором жаргонизмов, что и предыдущие, так сказать, отпускники, выпускники десятилетней давности 46-го года. Но они были из интеллигентов, они были из бывших, так сказать, и они были из начитанных. И понятие свободы, понятие вольности, мечта об этом – конечно, пришла в сознание поколения Высоцкого вместе с ними. И отторжение отцовского мировидения, оно тоже приходит в это время под влиянием рассказов. Потому что все сидельцы – это задушевные разговоры на кухнях, это задушевные разговоры в беседках, тем более после 20-го съезда, когда ну, как бы объявили. Ну, опять, вот это слово «как бы», оно в данном случае не слово «паразит», оно соответствует истине. Как бы объявили людей свободными, да, вот оттепель, которая опять заморозками заканчивается. Но это уже другая история, в которую вписывается история Высоцкого. И, конечно, это влияет, это воздействует на него. И отсюда вот устойчивый мотив в его текстах – это правда-ложь, правда-кривда, путь-дорога, да, это не одно и то же, путь и дорога – это не одно и то же, равно как и правда-истина – тоже не одно и то же, и свобода-воля. Вот это вот, ну, как бы вот основные мотивы, основные объекты для размышлений художника, но оно привнесено вот этими историческими обстоятельствами. Вот он был свидетелем событий, которым не было равных, если можно повторить, но, правда, по отношению к другим событиям, произнесенную фразу Ахматовой, но в данном случае он был тоже свидетелем, но иных, но тоже событий, которым не было равных. И, значит, его окружение и его желание встретиться с подлинными людьми заставляет его мечтать о профессии. И эта профессия, ну, профессия художника, он мечтал быть актером. Уже в старших классах он понимал, что вот, ну, ему очень хочется этим заниматься. Он романтизировал эту профессию. Он думал, что эта профессия даст ему свободу, ну, и подлинные возможности к творчеству, к раскрытию самого себя. Но родители думали иначе, они решили, что актерство – это неправильная профессия. Она не дает самоутверждение, не дает возможности для самоутверждения, и самое главное, не дает возможности для существования с куском хлеба, намазанным маслечком. То есть сухариками.
С корочкой.
Без корочки. Мягенький.
За корочкой.
Корочкой, точно, да. И вот они отправляют его в какой-то там, я боюсь ошибиться, но что-то со строительством связанное, какой-то инженерный.
Архитектурный.
Он там учится, но он учится... Он там просуществовал до зимней сессии, и потом он понял, что это не его, это просто не его. Да, и на следующий год он поступает, по-моему, в Щукинское,
МХАТовское,
да, значит, училище он поступает, он учится там, ну, начинается его взрослая жизнь, там начинается его влюбленность, там же женитьбы, ну и все остальное, что в принципе известно, там последовательность влюбленности, последовательность. Ну и не надо. Ну, вы что же не хотите, чтобы что-то было известно? Ну, вот то, что вот тетеньки рассказали, вот то и известно. Кто-то же промолчал, ну и слава богу. Вот. Ну, он такой вот, личность такая вот, ну, притягательная. Ну, бывают такие люди, которые наделены там, ну, и женщины, которые наделены манкостью такой. То есть вроде бы, ну, и ничего, там, смотришь фотографии, извините, опять перескакиваю в другую эпоху, Лили Брик, и не понимаешь, что в ней такое было, что так захватывало. Ну, наверное, что-то было. В живой Лили Брик, наверное, что-то было. И когда мы пытаемся рассмотреть черты лица, это ни о чем, потому что она дышала, она говорила, она поворачивала голову, и это завораживало. Равно как и в мужчинах бывают...
Мои кошки тоже не о чем.
А?
Мои кошки тоже не о чем.
Ну да.
Ну, мужчинам не судить.
Ну да. Вот. Там непонятно, там действительно. Это, опять, извините, маленькая пауза. Просто вот как раз вы раззадорили меня. Тут недавно мы говорили, в прошлом году, в прошлом семестре, так сказать, мы говорили о ставропольском поэте Евгении Золотаревском. И год Золотаревского в декабре закончился. Я ездила во Владимир, там живет батюшка, который выиграл патриарший грант издательский на издание вот его собрания лучших стихотворений. Они есть в библиотеке, там приезжали в сентябре, подарили там сколько, 60 экземпляров, ну сколько-то много. В библиотеку 40, да? Ну, неважно, это есть и в краевой, ну, там много чего есть. Но не в этом дело. И вот на последней вот конференции, декабрьской, посвященной светлой личности Евгения Золотаревского, этот батюшка рассказ. А он ставропольский человек, этот батюшка, отец Алексей Головченко. И он рассказывал, что вот никогда не мог понять, почему он... Столь был притягателен для женщин. И вот кто-то из его, ну, сотрудниц листал фотографии, книжку с фотографией, ну, там фотографии помещены Золотаревского, она смотрела, сказала, да все понятно, он мог, так что, значит, а я, например, вот, ну... Но я, например, тоже, вот как и вы, про Маяковского плохо понимаю, про Золотаревского плохо понимаю в этом контексте. А вот с Высоцким я понимаю, то есть вот эта притягательность, это умение очаровать, то есть...
Меньше меня рос.
Он же искренне очень
любил. Мне кажется, что в каждый текущий момент он просто был, он влюблялся, это было завтра он мог уже забыть, что он был влюблен. Но сегодня он был естественно, органично влюбленным человеком, и, конечно, это произвело впечатление на всех. Потому что там одна из барышень вспоминает, вот последняя, Оксана Афанасьева, по-моему, да? Она вспоминает, что она даже, когда он ей, значит, дал телефон и сказал, ну, давайте мы с вами встретимся, он взял у нее телефон и сказал, давайте с вами встретимся, она размышляла и думала, что этого не надо делать, ну, а ее подруга сказала, ты что, об этом мечтают все женщины Советского Союза. Как ты?
Его
окрестности, как ты? И она, значит, пошла с ним на свидание, и после этого свидания она сказала своему жениху, очень респектабельному, благополучному молодому человеку, что они не будут мужем и женой, потому что она влюблена в Высоцкого. То есть достаточно было одной встречи, чтобы вот так вот изменить кардинально свою жизнь. Возвращаемся опять к тому, что влияло, что не влияло. Я считаю, что Высоцкий остался бы в 60-х годах, а он остался бы певцом, это не подлинные блатные песни, это, конечно, была стилизация, это, конечно, было, придуманные обстоятельства и так далее. Потому что настоящие блатные не пели его песен, а пели они свое родное, задушевное, самими же собой придуманное.
А его песни уважали.
Но другое дело, да, уважали. Он бы так и остался, если бы не случилась встреча с Любимовым. Я считаю, что вот театр на Таганке, Любимов, он как раз сделался тем толчком, который сделал Высоцкого Высоцким. То есть вот это содружество, да, муз, содружество.
Под были все.
Да. И отсюда там, он, как только он попадает к Любимову, у него появляются военные песни. То есть вот если по годам смотреть, вот по частотности, с 64-го года, вот, ну, не просто увеличивается доля, она становится абсолютной долей, вот эти вот фронтовые военные песни, там истребитель, там, моторовой ноги, небо моя обитель, вот и так далее, или там, а он не вернулся из боя, там, и так далее, там, значит, вот меня стрелял поутру, там, целый взвод, ну, и прочее, там, до бесконечности, их много, они и были часть запретные, да, то есть не подцензурные, а были части, ну, как бы вписывались в органику, так сказать, военной темы 60-х годов, но при всем при этом он специально какие-то песни для военных фильмов писал, там он даже не играл, но песни Слонослава Высоцкого там исполнялись, там, допустим, дневные звезды, майские звезды, фильм
все
там...
Звезды.
Какие?
Все.
Нет, «Майские», по-моему, «Звезды» были, фильм назывался. Вот. Там, значит, он там не играл, но его песни на его слова пелись. И так до бесконечности, можно так сказать, говорить. То есть, конечно, он изменил. И здесь стоит просто вспомнить о Любимове, о его театре, потому что эстетика Любимова каким-то образом определила эстетику уже взрослого, да, уже зрелого Высоцкого между 70-м и 80-м годом. Ну, первое, с чего начал Любимов, он показал спектакль со своими студентами. Это, значит, пьеса Бертольда Брехта «Добрый человек и Сезуан». А потом уже появился «Галилея» Бертольда Брехта, потом появились
«Десять дней, которые потрясли
меня». Да, по Дину Риду. Дин Рид? Нет, не Дин Рид. Не Дин Рид. Джон Рид.
Джон Рид, конечно, да.
Джон Рид. Значит, «Десять дней, которые потрясли мир». Да, ну и потом все остальное, потом уже и Борис Васильев, и Достоевский, и Чехов, там и везде у Высоцкого были свои роли. Безусловно. И что я хочу, на что хочу еще обратить ваше внимание, господа, что театр Любимова это был авторский театр. То есть там он был не актерский, он был режиссерский театр, хотя актеру он давал очень много воли, там очень много свободы, но при всем при том они безукоснительно должны рисунок своей роли были соблюдать. И как бы все движения были рассчитаны, то есть вот буквально там с левой или с правой ноги вступать на сцену.
Мистика сцены.
На голове.
Даже на голове, кстати, там, по-моему, Высоцкий или кто-то другой стоял на голове и читал свой монолог.
Золотой.
Не помню, в какой пьесе. Вот. Такое было. Там нужно было сохранять дыхание, но монолог от начала до конца прочитать. Тоже, по-моему, какая-то брехтовская была пьеса. И когда вот размышляешь о природе театра Юрия Любимова, то там он, конечно, синкретичный такой. Там чуть-чуть от Мирхольда, чуть-чуть от Брехта, чуть-чуть от Вахтангова. Потому что там сверхзадача была актеров, чтобы они исполняли... То есть они были на сцене как актеры, то есть как самостоятельные личности, значит, они периодически должны были входить в роль, играть роль, потом выходить из роли и показывать свое отношение к сыгранному, значит, вот, отрывку, да, и уже напрямую общаться с залом, там, глаза в глаза смотреть залу, и то есть четвертой стены не было, безусловно, да, и потом опять. И вот и при всем при том, это был очень условный театр, но и при этой условности там как нечто необыкновенное смотрелись. Такие детали, которые абсолютно натуралистичны. Например, когда вот голые доски, вот Гамлет приходит на кладбище, да, вот это с Юриком знаменитая сцена. И значит, там, там отверстие прямоугольное на сцене, и могильщики стоят и выкапывают настоящую землю.
Зачем?
Для 70-х годов эта ситуация была необыкновенно потрясающая. Или там настоящий петух, там проходит по сцене и кукарекает. Настоящий петух, не абы какой-то, не запись, кукарек. Как его нужно было натренировать несчастного, я не знаю. Но как-то, значит, он кукарекал. Почему-то он кукарекал, да, это такое было. Или, предположим, всегда присутствовал автор. Вот на сцене всегда присутствовал автор. Например, в «Добром человеке» Сезуана Брехт присутствовал в виде огромного портрета с правой стороны сцены. Вот, и оттуда выглядывали положительные герои. Там где-то за его портретом жили положительные герои, они оттуда выглядывали. Иногда выходили из-за портрета. Значит, пьеса по драмам Островского Александра Николаевича, которая называлась «Бенефис», посреди сцены он все время не уходил, сидел актер в креслах и в гриме, так как сидит Островский, знаменитая статуя около Малого театра, он же в креслах сидит, и вот в таком, значит, каком-то свободной одежде, слегка лысоватый, вот к нему актеры обращаются, то есть когда актеры выходили из роли, обращались к нему напрямую, спрашивали, так ли играть или надо иначе играть. И даже, значит, там был какой-то эпизод из «Всякого мудреца довольно простоты», и они, значит, передавали ему дневник Глумова, чтобы он прочитал и сказал, можно ли на это обидеться, можно ли это простить или нельзя, и так далее. Значит, послушайте, это был такой лирический спектакль по стихотворениям Маяковского. Значит, когда зрители входили в фойе, вот входили в театр, там же фойе, раздевалка, и все фойе было обклеено большими портретами, такой коллаж получался, большими портретами с Маяковским. И, значит, пять актеров играли Маяковского разного времени, да, от самого юного до уже, так сказать, уходящей натуры. И там не было портретного сходства. Это было неважно. Они просто, как понимали, так читали его стихи. А потом, когда финалился спектакль, они выходили с портретами, каждый, значит, со своим портретом Маяковского, и выстраивались, они смотрели уже как актеры, не как вот, ну, исполняющие роль Маяковского, да, как актеры смотрели в зал и предлагали посмотреть в лицо вот, ну, поэту, да, вот как-то так. Либо, ну, допустим, присутствие Антимиры, да, присутствие автора в спектакле «Антимиры» по стихотворениям Вознесенского, но тогда все было хорошо, и все были живы, и в качестве присутствия автора присутствовал сам Вознесенский, которого научили актерским голосом читать, ну, актерская речь, она чуть-чуть иная, да, читать эти стихи, и вот он их читал. И требования к своим актерам у Любимова были очень строгими такими, в том плане, что он подбирал актеров, которые были еще, ну, как бы сказать, что-то еще другое умели делать. Ну, например, Золотухин мог петь. И, ну, как бы он свои песни не столько пел, сколько играл, но у него это получалось, а потом даже стал писать. У него там есть несколько таких занимательных автобиографических набросков, но в свое время их было интересно читать. И Смехов тоже пытался там актерствовать, как чтец поэтически, да, как он отходил от академической традиции. То есть он простым голосом, да, не актерским голосом пытался читать стихи там, современных ему поэтов, и он что-то пописывал. Но опять же, вот его талантливость в области вот, письма, она тоже, опять же, это мемуарная проза, она никакая она. Ну, актрисы должны быть талантливы и красивы. То есть вот, красота – это тоже очень важная вещь вот, в актерском деле, и особенно там, где речь идет об актрисах. Но они не просто красавицы должны быть, они еще и талантливые красавицы должны быть.
Алла Демидова была самая некрасивая женщина.
Кто?
Алла Демидова.
Ну, кто его знает? Это, знаете ли, у Аллы Демидовой, скажите, это ее муж, он там вызовет вас на дуэль, наверное.
Наверное.
Вот, он а там не отвечу. Думает, я думаю.
Она очень красивая женщина.
Конечно, это и статусная, это просто у вас.
Мое мнение, что
кто-то любит маленьких собачек, которые сюда
считают. Ну, она объективно красивая.
Да, да.
Она необычная, да.
Конечно.
Господь свой.
Господь со мной, она очень красивая.
6 июля, смотрите.
Давайте мы о Высоцком, наверное, будем говорить.
Давайте о Высоцком говорить.
Да,
вот. И вот талантливость Высоцкого и органичность его как актера, она как раз раскрылась у Любимова. И сейчас уже у Любимова нет, но остались какие-то интервью прежних лет о Высоцком в том числе. И... И вот там постоянный мотив, что с Высоцким как с человеком было чрезвычайно сложно, потому что как с актером было чрезвычайно сложно, потому что это очень сложно иметь отношение с пьющим человеком. Человеком, который может идти в запой. Человек из-за этого то ли вводится второй состав, то ли отменяется спектакль, и это очень сложно. Для такого предприятия, как театр, это все-таки предприятие, да, это все-таки такая вот кассовая история с кассой. И это очень, это всегда важно. Отсюда и всякие антрепризы, там чего только, и изменение репертуара, лишь бы подфартить публике, чего только нет. Конечно, сложно, но с другой стороны, то, что он делал на сцене, то, что привлекало к его исполнению людей, которые были в зале, всегда было очень сложно попасть на пьесу, где играет Высоцкий, это заставляла смиряться. То есть какие-то у него были педагогические подходы, вот одним из педагогических подходов таких, который на какое-то время рассорил двух друзей, была история с тем, что ну раз ты вот пропеваешь очередную роль Гамлета, вот спектакль, а ты в запое, давай. А как раз в Гамлете второго состава не было, только один, вот только Высоцкий был Гамлетом. Давай я поставлю туда Золотухина. И Золотухин, кстати, согласился быть вторым составом, значит, репетировать эту роль.
Типичный Гамлет.
Вот, ну, хорошо, нормально. А что, он замечательный? Вот Моцарт, он просто замечательный.
Моцарт
Шварц.
Великолепный.
Да.
Слушайте, ну давайте да. Мы лекцию послушаем.
Вот.
Постоянный комментарий, мне кажется, излишний.
Мне кажется, что вы излишний.
Вот. И... Ну, это поссорило их, а потом как-то, значит, опять они замирились. Ну, Высоцкий тоже же знал обстоятельства своей, так сказать, натуры. И вот эта история с алкоголизмом и с последующими, так сказать, изменениями, она тоже описана, и она рассказана, и люди-свидетели, и так далее. Но, ну, вот... Из первых рук знаю от настоящего алкоголика, который сумел как бы превозмочь себя, и пошел он вот в нашем городе это есть, в нашей стране это есть, это история с обществом анонимных алкоголиков, и она реально помогает, ну, в большинстве случаев тем людям, которые хотят от этого уйти. Алкоголизм это болезнь, во-первых, это болезнь. Во-вторых, это болезнь, которая практически не лечится, даже если тебя закодируют, или даже если ты дойдешь даже там до 6-7 шага, там она 12 шагов у анонимных алкоголиков нужно сделать, чтобы вот отличиться, излечиться от этого недуга. Но этот недуг не лечится. Ты в любой момент можешь почему-то, под влиянием чего-то, соскочить и так далее. А есть определенная группа лиц, которые... не могут выйти, то есть при всем понимании пагубности и печальных последствий, они не могут выйти из этого состояния, то есть они постоянно, ну это там, допустим, общие фразы, что это значит, разрушается моя индивидуальность.
Обречен.
Да. И что, ну, говорят, опять же, вот, ну, это все досужие разговоры, что, мол, ну, вот, значит, завязавший алкоголик, он становится таким жестоким, он может там и кошек там вешать, и там над собаками надругиваться, там, ну, издеваться, там, ну, и что-то такое. Братья наши меньшие не должны попадаться ему в руки. Это, естественно, что это миф и так далее. Ну, вот как раз Высоцкий не мог... Он попадал в этот разряд людей, которые не могут выйти, которые не могут уговорить себя, ну, побороться с этим.
Стать трезвым.
Да, стать трезвым. И в данном случае говорить, да, он такой слабый или еще. Это болезнь. Что я могу сказать. Но существует еще ряд обстоятельств, которые тормозили, наверное, это осознание. Есть ряд обстоятельств, которые каким-то образом... Ну, заставляли в водке, я не знаю, там, во всяких алкогольных напитках, которые он принимал, ну, как лекарство, наверное, какие-то проблемы души нашего времени мучили его так, что, а он поэт, и знаменитая формула, вот у него есть баллада о поэтах, да, поэты ходят босиком по острию ножа и ранят тем свои босые души, и что-то его так мучило, что он просто видел в этом еще некое лекарство, можно так размышлять. Ну, опять же, если обратиться к свидетельствам людей, которые вы видели в таких состояниях и во всяких, та же Афанасьева, которая видела его очень близко последние 2 года его жизни, она говорит, да, это было, да, он пил, да, он иногда даже, чтобы... Опять же, это такая иллюзия, это такой миф, что клин клином вышибает, что вот, значит, если ты будешь заниматься, ну, там, на колесах сидеть или на игле, то ты, значит, перестанешь быть алкоголиком. Но это как бы опытным путем доказано, что это не совсем так. Но да, это было так. Но он в это время, за два года, он сыграл, в маленьких трагедиях у Швейцера. Вот это совершенно замечательный каменный гость, там, где он Дон Гуана играет, это просто великолепно. Он сыграл в большом фильме, многосерийном фильме о Говорухине «Место встречи изменить нельзя». Он спел массу концертов, и люди, которые здесь вот, ну, не очень юные сидят, они должны помнить осень 80-го года, когда был здесь концерт в Ставрополе, в цирке он пел. И я даже помню, он пел, но, видимо, он, конечно, был такой вот, как струна, нервный, как подтянутый, как струна такой. Это был 79-й год. И когда он спускался, какой-то блондин спускался, лет 30 вниз, видимо, ему нужно было выйти. А спускался он под пение, пение прервалось, и было сказано: «Вы, как вам не стыдно, я тут стараюсь, я честно работаю, а вы как себя ведете?» Блондин, наверное, перестал желать всего того, из-за чего он спускался, но это было, конечно, так необычно.
Там Высоцкий сделал
замечание. Вот. Но пел он замечательно, это было огромное обаяние, и это было большое потрясение для тех, кто его слышал и видел. И потом было показано, через Туманова он знал хорошо Пятигорск, да, и Пятигорская студия он был, и там было интервью с ним, и оно одно из немногих, которые часто показывают по телевидению. По-моему, Перевозчиков звали человек.
Перевозчиков, да.
Который
сегодня показывали.
Несколько книг есть последних, да. Да. Он оказался под таким влиянием Высоцкого, что он последовал за ним и всю жизнь выстроил под память Высоцкого. Так что такое было. И то, что произошло там, я не знаю, эти ужасные биографические фильмы, которые нам сейчас пытаются показывать, это же чисто поколенческое. То есть я не могу смотреть фильмы о спорте, хотя, наверное, это очень интересно, если люди в восторге.
Харламов на Харламова не похож.
Вот. И то же самое, спасибо, что живой, с Безруковым, да. Посмотрела трейлер, посмотрела какие-то анонсы. И не могу, я не пойду и не буду смотреть. Я не знаю почему.
Это неизбежно, не видят, не чувствуют.
Потому что это другая эпоха, абсолютно.
Прямо у каждого свой Высоцкий.
А новое поколение спокойно смотрит, видимо, так и должно быть, да. А что мы хотим? Мы в другое время жили, наше очарование другое время нам и сформировало. А здесь для них это время
для них это исторические хроники.
Как хорошо, да. Что бумага остается, и на ней тексты, и читать их они.
Как жалко, что не было фотоаппарата во времена Шекспира, предположим, да, мы бы знали, как он выглядел.
Какая свобода теперь у нас.
И телефона не было, кстати.
И телефона не было, и селфи невозможно было встретить.
Его мало арестовали?
Кого?
Мало арестовали.
Шекспира.
Его вообще не рисовали. Есть предположение, что этот бюст, это он, и есть там какая-то картиночка, да, там, да, тоже, наверное, он, да.
Все это обман зрения.
Вот, все это обман зрения.
Как все люди работают. Вот.
Что же его мучило, да, что же его мучило? Конечно, эпоха шестидесятников сформировала его, да. То он и сам по году рождения, он относится к шестидесятникам, безусловно. А потом наступили иные времена. Вот это десятилетие между 70-м и 80-м, это иные времена. И там о том, что это иные времена, поют эти тексты в таких сатирических спортивных песнях у него есть, потому что они постоянно с дном таким, со вторым, с третьим, с четвертым дном. Там, когда, значит, он поел, значит, когда такой мужичок, слабо ориентирующийся там в интеллектуальной деятельности, пошел играть с Фишером, То есть он тренировался в беге, в стрельбе, там, в борьбе, он даже несколько раз выходил на лед там, с хоккеистами играть. То есть вот все. И вот Фишер, он играет с Фишером. Говорит, я, значит, показал я бицеп ненароком, значит, и для этого специально снял пиджак. И, значит, и этот ваш хваленый Фишер, значит, сразу согласился на ничью. Вот, всего-навсего. Но это же это второе дно, да, это с таким подтекстом очевидным. И также вот в знаменитой песне, неспортивной, которая потрясала современников. И вот очень интересно слушать его песни. Сейчас же многочисленные записи, там километры в интернете, и они же записывались на разных концертах. И как я публика реагирует, как он меняет иногда слова, то есть он варьирует, да, как публика реагирует. Ну, это знаменитая Мишка Шихман Башковит, у него предвидение, что я веду, что я вижу, что мы видим, говорит он, кроме телевидения, да, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. В общем, он предлагает своему другу за бутылочному, да, поехать в Тель-Авив. Вот они, значит, вот они начали собирать документы, они пошли в министерство там просить визу и прочее. И в конце концов Мишка Шифман, он визы не получает, а получает русский, а по паспорту, значит, его визави. И Мишка Шифман говорит, ну, за статью не пустили пятую, за графу не пустили пятую, а пятая графа... Это национальный, значит, что, ну, евреи в Израиль не пустили, потому что у него пятая графа. Но я проэкспериментировала несколько лет тому назад, когда у меня была тема на 20 веке. Я говорю, давайте я вам сейчас дам две песни Высоцкого. Одну вы не поймете ни слова, а вторую поймете. Но вторая была, вот он опять по канату, песня о канатоходце. Закричал дрессировщик и звери, клали лапы на носилки, ну и так далее. Там, ну, и сразу начинаешь плакать, да? И вообще, давайте первую слушаю, вот про Мишку Шифмана. Вот хоть одно слово понятно, он же по-русски поет, ничего не понятно, ни Голда Мейер, там, ни Муш и Дайан говорят, стерева одноглазая, кто такой Муш и Дайан, что такое, ничего не понятно, пятая графа, что это такое, ничего не понятно, а давайте про канатоходца, там все понятно. И вот в этом плане, конечно, ну, любая политическая, социальная сатира, она, конечно, она служит своему времени. И потом нужен километр комментариев, чтобы понял, наверное, это было смешно. А там, значит, говорит, вот послушайте, говорю, вот зал, он просто умирает от смеха. А вы сидите в ужасе и не знаете, как реагировать, потому что вы не понимаете, о чем это. А залу смешно, зал падает, он там топочет ножками и хлопает от восторга, как это верно, как это верно. Ну, значит, ну, он понимал, что он пишет, он понимал, для кого он для своих писал, он для своего времени писал. Но осталось то, что писал на века, да, ну, думал ли о том, что он пишет на века, не думал, это уже другая история. Ну, каждый рассчитывает на то, что он чуть-чуть продлится дольше, чем он был обречен на ту жизнь, которая реально закончилась в его... Ну, наверное, 42 года, да, в его 42 года. И еще один момент, значит, вот, и вот этот момент, связанный с тем, что социальные обстоятельства никак не вписывались в его представление о будущем, в его представление о счастье, о достоинстве человека, не вписывался никак, и это нужно было каким-то образом отрефлексировать, и... Недовольство временем – это одна причина, да, необходимости вот в этом лечении. И вторая – недовольство количеством собственного таланта. То есть вот он стал подходить, то есть он, может быть, пережил бы этот кризис. Где-то вот 37-38 начинается кризис, который длится, может быть, для поэта десятилетия длится. и не завершается ничем, либо завершается. В очень крайних случаях, там, я знаю, Гёте, предположим, если о немцах говорить. Но это, безусловно, Ахматова и Пастернак, вот это из тех, из наших, да, которые пережили этот кризис, и поздние Ахматова, поздний Пастернак, они очень новые, они светлые, да. Может быть, это, я так думаю, что вот недовольство уровнем собственного таланта, это как некий кризис, началось и у него. Он его, это пришел к этому осознанию, и начинается кризис, который у творческого человека может долго длиться, и он мог переродиться, и он мог опять вот войти в новое время с новыми песнями. Но ну, случилось то, что случилось. Да? Жизнь оборвалась, и мы имеем только то, что мы имеем. Вот мы имеем вот эти 600 песен или там 600 стихотворений, которые значит, ну, под таким ненавязчивым музыкальным аккомпанементом исполнялись. И этого достаточно. Значит, вот, что касается ну, такой, ну, таких ну, печальных обстоятельств жизни. Ну, в жизни, наверное, каждого человека есть какие-то моменты, когда он слаб, и безволен и так далее, когда он опускает руки и не может сам ничего с собой сделать. Ну, такое бывает, бывает у каждого. Живой, ну, уже живой человек, у него то же самое. Ну, и еще один момент, значит, ну, сейчас это очень важно, наверное, вот, коль человек искал смысл жизни, пытался понять, что такое личность, там, что такое человек, как жить по совести и так далее. И вера, да? Высоцкий и вера. Но шестая, шестидесятники не были, они были атеистами. То есть они не были там неверующими, ничего. Это было нормально для шестидесятников состояние. Но размышление о религии и о церкви было, и когда он был уже взрослым парнем, ну, где-то вокруг 30 лет, у него были очень хорошие отношения с мачехой. То есть у него была мама, у мамы был муж, у него был папа, у папы была жена, и вот эта жена, мачеха, да, отцовская, вторая жена, на него оказала очень какое-то хорошее, благоприятное такое влияние, и она по национальности была армянка, и она была верующим человеком, и он принял христианство вот армянской церкви, он крестился уже взрослым человеком армянской церкви, это, ну, как бы, в, ну, чтобы она была довольна. То есть вот благодарность ей за ее внимание к нему, ну, за те моменты, ну, которые его развивали, там, за вовремя подложенную книгу, за вовремя сказанное слово, там, за прощение, да, за каких-то грехах и так далее. И ну, все-таки он волен, да, он волен в строчках своих стихах, он волен их менять, как хочет. И там есть у него некая песня о том, что ему нравится, что ему не нравится, и в частности, что ему не нравятся люди, ну, ну, слабые люди, значит, там, люди, которые безответные, и в этом плане ему не жаль распятого креста. А потом проходит время, и уже начинаются 70-е годы, и там меняется строчка, принципиально меняется. Но хорошо. Только жаль распятого креста.
Это никогда не полюблю, но да, только но жаль.
Жаль. Но я бы на это не обратила внимания, а как-то была конференция в епархии, там, когда еще Феофан был, да, владыкой, и значит, там была секция литературоведческая, и я вела ее вместе с такой православный журналист Вита Азаров, не помню, как его зовут. И мальчик выступал с докладом, студент, о Высоцком. И в частности, там вот эта песня человека, который вот-вот должен умереть, а что там ангелы поют такими злыми голосами.
Церкви смрады,
да, да, да.
Яки курят ладан.
Нет, это не... Ну, да, 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 да. И вот он обратил на меня внимание, вот человек, плохо знающий, ну, как интуиция, да, интуиция подлинного художника, человек, плохо знающий, вот, не воцерковленный, в принципе, да, только размышляющий об этом. Ну, действительно, когда человек умирает, вот эти 40 дней, ну, там, после 9-го, да, начинается мытарство, да, хождение по мукам, там, ангел приходит и показывает ему преисподнюю. И голоса ангелов, конечно, они злые. То есть вот откуда он знал, как он мог догадаться о том, что ангелы вот в этот период такими злыми голосами поют? Это очень большой вопрос. То есть, ну, и, ну, наверное, это, конечно, говорит о качестве художественной интуиции, о качестве художника. Вот. Ну и лично как бы мое отношение к нему как к актеру, в первую очередь, потому что все-таки он актер, да, вначале был актер. Мне очень нравится его фильм, сделанный с ним, фильм 60-е годы, это «Интервенция» Полока, да?
Полока.
Вот. Почему-то я не люблю, это опять же, это я говорю, у каждого свой Высоцкий, я не люблю его ни песни, они, мне кажется, чрезмерно пафосные, ни фильм, хотя это, ну, в общем-то, неплохой фильм.
«Место встречи»?
Нет, 60-е годы, это вертикаль. Про горы.
Вертикаль.
Вертикаль, да, я забыла название. Вертикаль. Говорухинский фильм. Я не знаю, почему.
Это но очень индивидуально.
Не, мне казалось, что это там просто чрезмерно пафосность какая-то. Но опять же, это свои ощущения, они не года. Но, опять же, 60-е годы фильма, его показали уже только во время перестройки, фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». «Долгие проводы» следующий фильм был без него, а «Короткие встречи» вот с ним тоже чрезвычайно замечательная роль. Потом великолепная роль уличного музыканта в фильме «Бегство», это уже 70-е годы, «Бегство мистера Маккинли», его дивные песни такие философские. И, конечно, уже и Говорухин, вот «Место встречи изменить нельзя», и, безусловно, вот это совершенно замечательная маленькая трагедия, да, с Доном Гуаном. Но есть у него маленькая роль, совершенно замечательная. Там он в тандеме с Золотухиным и Еленой Прокловой играет. Это единственное. Великолепное. Великолепный фильм, да. И вот там есть эпизод, когда... Значит, а он играет... У него такая вторая-третья роль, то есть второго-третьего плана роль. Значит, героиня ходит в клуб на хоровое пение, и вот художественный руководитель этого хора Высоцкий. И он такой жалкий, он, значит, он неухоженный, у него, значит, он играет ей на гитаре, она приводит его домой чаю попить, потому что муж в отъезде, а он дальнобойщик. И вот, значит, ну давайте хоть вы, значит, чаю попьем. И вот, значит, он играет на гитаре, а у него вот здесь вот на такой ниточке пуговичка, то есть вот от манжеты. Вот. И так его жалко становится, ну давайте я вам пришью. Но говорят, что он вот эту ниточку и вот эту сам пуговичку придумал. Он сам придумал. Но это великолепно. Вот это такие-то, безусловно, большой актер. Вот, безусловно, большой актер. И что касается его вот, ну, такой художественного творчества, то, что касается его поэзии, она не воспринимается без пения. Вот я думаю, вот сейчас, как хорошо, сейчас вот мы встретились, и мы будем читать его стихи, и мы будем все понимать, что их невозможно прочитать, их нужно только услышать, потому что... И даже вот вчера там по какому-то каналу всякие актеры и певцы пели его песни. Это не первый раз и не второй. Это мешает. Они искренне поют. Но это все равно, как современные девочки вот, из всяких этих ансамбликов иногда на День Победы поют военные песни. Это извините, вот...
Не уже поющие.
Да, стрёмное такое зрелище и слушание. Но Зара, конечно, она трогательно пела, но это пела Зара, а я не хочу Зару слушать, я хочу его слушать, благо, что вот электроника...
Уже нет.
Его нет, но я могу услышать это в записи, а сейчас это все оцифровано, и это надолго. И мы на эту тему общались со студентами уже вот сегодняшнего дня, вот, которые не были моими подопытными кроликами, потому что просто вот мы рассуждали на лекции, потом на практическом занятии в Высоцком, что они тоже, они стараются это услышать, а не прочитать, потому что чтение обедняет. То есть не так. Когда мы слышим его, как он играет свою песню, мы даже его не видим. Очень редкие вот записи были. Ну, по этим записям мы можем понять, как это выглядело. Но когда мы слышим, как он играет свою песню, это много больше, чем если мы просто читаем этот текст.
Там и еще больше смысла.
Да, больше вот этих оттенков.
Что конкретно он
хотел сказать. Да, и интонация, там, понижение голоса, повышение. Там, это его индивидуальность абсолютно здесь проявляется. Ты ему веришь, ты ему доверяешь. Ты доверяешь его тексту. Вот то малое, на что я хотела обратить внимание, еще последнее, вот этот момент, что пение, тексты пения, они вот с его интонациями и так далее, они неразрывны, это все-таки то, что подтверждает такое явление, которое называется постфольклор. Потому что, ну что такое фольклор? Это все равно... Вот в каком-то сообществе, да, был один, ну, какой-то талантливый человек, который мог придумать и слова к песне, ему где-то музыку, а потом это все повторялось и передавалось. То все равно в некой общине все равно был кто-то хорошим рассказчиком, кто-то был хорошим исполнителем и так далее. То есть вот были сказители, зарабатывающие себе путешествия от села к селу. И ну, знаменитые рапсоды из Древней Греции, которые этим зарабатывали себе на хлеб насущный, они ходили и пели песни, которые потом превратились в Илиаду и Одиссею, вот эти вот героические песни и так далее. Ну и потом огромное влияние, когда литература возникала, огромное влияние было фольклора. Литература там, весь Боккаччо составлен, вот его, допустим, Декамерон, это из пересказанных социально-бытовых сказок, там, того собранных им или услышанным.
Ну однозначно, Высоцкий бард.
А потом... Я об этом и говорю. А потом влияние литературы на фольклор, обратное влияние. И отсюда вот возникает этот термин постфольклор, в том плане, что сначала фольклор влиял на литературу, а потом литература влияет на фольклор. И вот это вот, ну, пограничные вот барды, это вот такое пограничное. Но какой-то бард, он более фольклорен в том плане, он более...
Органичен в этой...
Народен, да, вот именно в том контексте, в котором это слово «народность» там возникло еще там у философов XIX века, там, начало XIX века. У самого Пушкина есть статья о народности, которая называется, к сказкам обратился, почему. Вот. А какие-то, ну, Галич, он более умственный такой, там он иной, да, хотя там, значит, собрание на Тригорной мануфактуре, там жена моя, товарищ Парамонова, сразу сделала синюю, да, и так далее. Но все равно это не так действовало, как действовал Высоцкий. И опять же, это в воспоминаниях того же Любимова, когда они в Братске гастролировали со своим театром, и путь от гостиницы до театра, это было, ну, там, ну, где-то не больше километра, и они не ехали, они пришли пешком из театра, то есть из гостиницы в театр, там на репетицию, потом на спектакль, а везде там рабочий город, и там огромное количество общежитий рабочих. И вот когда они шли, а народ-то, ну, уже узнал, кто играет там. Вот из всех окон были вот эти знаменитые динамики, да, от проигрывателей или от бобинных магнитофонов. И вот они шли, и вот этот километр слишком их сопровождал Высоцкий. Хотя Высоцкий вместе со всеми шел на спектакль, а им играли Высоцкого. То есть вот это о многом говорит. Конечно, он как раз воплощение мыслей, дум народных, вот. Мы народ, да, и он наши мысли воплощал, и отсюда вот такая трогательная...
Народный артист, который так и не получил народного артиста.
настоящий наружный.
Вот. Ну вот, наверное, это то, что я хотела рассказать. Мы можем, я специально, не надо о личной жизни, не надо там о друзьях, товарищах. Это все известно, это перепето многократно. А то, что Высоцкий жив и будет жить, ну вот на эту тему, наверное, мы можем поговорить. Ну, за Ленина сказать не могу.
Я тоже не могу.
А за Высоцкого...